Добрый вечер. Мы продолжаем с вами законы относительно основ Торы. Мы говорили с вами, продолжим сегодня эту тему, то, что касается пророчества. Пророчество, пророки. И она существенно важна, что 13 принципов веры, сформулированных Рамбамом, то, что мы находим с вами в нашем Сидуре, там действительно речь идет о пророчестве как таковом, и речь идет о пророчестве нашего учителя Моше. Подходим к этому вопросу. У нас есть маленькая алаха, которая сейчас перед вами. Она действительно короткая. А потом мы перейдем к следующему вопросу. Чем отличается пророчество Моше от пророчества любого другого пророка? Но прежде всего, то, что вы видите сейчас перед собой, «Элю шехем мевакшим лехитнабе, хема никаим бней ханевиим». Люди, которые хотят пророчествовать. Они называются сыновьями пророков. Мы знаем с вами, мудрецы неоднократно обращают наше внимание на то, что сын и учитель, простите, сын и ученик – это синонимы. То есть ученики пророков называются сыновьями пророков. Почему все-таки сыновьями пророков? Это теснейшая связь между учеником и между учителем. Неформальная связь, глубинная, очень важная, по сути дела. Что мы здесь, на что мы должны обратить внимание? Что значит человек хочет пророчествовать? Он знает, что выполнены им вот те условия, о которых мы уже говорили. Разумеется, он знаток Торы. Разумеется, он работает над качествами своего характера. И он целенаправленно находится рядом с великим пророком и готовится к тому, чтобы тоже стать пророком, продолжает Рамбам. Ве-аф-аль-пи, ше-мехавним да-атам. Это целевая установка сынов пророков, стать пророками. Эфшал, ше-тишре шхина алехем. Ве-эфшал, ше-ло-тишре. При всей подготовке, при всех тех предварительных каких-то усилиях, действиях, работе, станет этот сын пророков пророком или нет, сказано, возможно так, возможно нет. Здесь Рамбам не указывает, каков процент ожидания, кто из этих людей станет пророком. Толкователи объясняют, что это, разумеется, зависит от Всевышнего, который посылает пророчество. Сейчас посмотрим варианты какие-то. Это зависит прежде всего от того, насколько поколение готово принять пророка, насколько поколение нуждается в пророке. Мы будем это повторять на самом деле и по отношению к нашему учителю Моше. Сказано, что все его величие и та высота, которой он достиг, это ради народа, не ради него самого. Поэтому вот эта маленькая алаха, которую мы сейчас с вами увидели, подготовка зависит от человека. Станет ли он пророком, зависит от целого ряда обстоятельств. которые здесь Рамбам не перечисляет, но, может быть, мы впоследствии сможем немножко дополнить это. А теперь перед вами большая алаха. У меня она под номером ВАВ, под номером 6. У вас есть двойная нумерация, но мы говорим об одном и том же. Кол ха-дворим ше-амарну הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים. חוץ ממשה רבנו. Уже начали эту тему. Говорили о том, какие требования предъявляются пророку. Что происходит с пророком, когда он получает пророчество. А каким образом, что происходит с человеком, какие метаморфозы с ним происходят. Здесь подчеркивает Рамбам. Все, что мы сказали до сих пор, относится к пророкам, которых называют первыми и последними. К числу первых пророков в виду имеется Танах. Если вы посмотрите, это книги пророков по порядку. Это Йошуа, Судьи. Шмуэль цари, да, мы встречаем пророков. К числу последних пророков относятся, это не только, ну, разумеется, это и хронология, но имеются в виду Ирмияу, Ишаяу, Ехескель, тут, кого мы называем малыми пророками. Оказывается, к ним, ко всем относится то, о чем мы говорили. Хуц ми Моше Рабейну. Рабан шель коль ха-невиим. Исключением из правила является наш учитель Моше. И он здесь назван учителем всех пророков. Тоже мы еще к этому вернемся, но очень коротко хочу сказать. Если вы обратили внимание на формулировку в 13 принципах веры, там удивительная формулировка. Моше Рабейну там назван отцом пророков, которые предшествовали ему, и отцом пророков, которые были после него. То есть это действительно высшая точка. Выше Моше никто не поднялся. Об этом мы будем говорить, это важно будет понять. В каком смысле он здесь назван Рабан шель коль ха-невиим? Предшественники у него учиться не могли. То есть Рав, вот этот Рабан шель коль ха-невиим, разумеется, мы понимаем, что пророчество всех последующих, всех пророков, которые были после Моше, теснейшим образом связано с его пророчеством. Уточним мы немножко позже. Рамбам назовет вещи своими именами. Мы верим, мы доверяем другим пророкам, именно опираясь на пророчество Моше. Каким образом это будет уточняться, но пока нужно понимать, что и по отношению к своим предшественникам он находится на чрезвычайно высоком уровне. Ума хефреш еш бейн невуат Моше лишал кола невиим. Такой скоро есть между ними разница. Задается вопрос, а в чем это различие состоит? И Рамбам начинает перечислять. По порядку. Во-первых. Шекола невиим бахалом обе мара. У Моше Рабейну митнабе вегу эр ве омед. Шене Эмар. Давайте дочитаем сейчас до конца и вернемся. Шене Эмар. Убеву Мошель Огель Моэд. Ледабер Ито. Ваишма Этакол Мидабер Элав. Ну, прежде всего, в чем это различие состоит? Что все пророки, их пророчество, то, что мы находим в Танахе, это во сне или в видении. Обратите, пожалуйста, внимание, Авраам, заключение союза между Всевышним и между Авраамом, это известное Брит Бен Аптарим, заключение союза между частей рассеченных животных. Мы там видим то, что называется тардема, то есть на него спускается, он приходит в состояние тардема, это глубокий сон, и происходят там вещи, Авраам видит что-то, Аврааму Всевышний объясняет то, что он видит. Это характерно для пророчества Авраама. Ну и впоследствии, если мы проследим с вами другие этапы, другие периоды, другие эпизоды пророчества Авраама, там тоже есть видение определенное. Ну, например, вспомните, пожалуйста, к Аврааму приходят три ангела, которых вначале он принимает за людей, потом, по всей вероятности, он понимает, кто перед ним стоит, но всегда это некий образ. Что же касается Моше? Моше Рабейн. Митнабе вегу эр веомед. Это состояние у Моше, состояние бодрствования. Он не погружается в сон, не появляются какие-то видения. Кстати, вспомните, пожалуйста, первое пророчество Моше. Вот этот несгораемый куст, несгораемый терновник. Когда Моше хочет приблизиться, посмотреть, что это за необычное явление. Это переходный какой-то период. Намного позже, когда Моше будет просить у Всевышнего «Хар-эни на эт панеха» – «Дай мне видеть твое лицо», ответ он получает, что это невозможно. Это невозможно, потому что для Моше в этом это не требуется. Невозможно по целому ряду причин. Но если вначале Моше хочет видеть, боится видеть, потом будет просить о том, чтобы увидеть, знаете, что этого не будет. Что вместо этого происходит? Это состояние бодрствования. И Рамбам ссылается на очень известный стих. Когда Моше приходит в шатер собрания, шатер назначения, это Огель-Моэд. Речь вести с ним. Рамбам еще уточнит. Этот вербальный контакт. То есть мы прекрасно понимаем, что и то пророчество, о котором мы раньше говорили, когда пророк видит во сне, в видении каком-то, простой человек, стоящий рядом с ним, ничего не увидит. Когда Моше слышит, человек, стоящий с ним, тоже определенно ничего не услышит. Это невосприятие зрением и слухом, когда мы имеем в виду внешние органы чувств, это пророческое восприятие. Он подчеркивается. Итак, когда Моше приходил в шатер назначения, чтобы речь вести с ним, со Всевышним, и слышал он «Эт хаколь мидабер элав». Он слышал голос, Очень необычная форма глагола. Не медабер, не говорящий, не извлекающий, а мидабер. Есть известное толкование мудрецов, что как будто бы Всевышний говорит сам с собой, но у Моше есть возможность это слышать. Вот это мидабер. Необычная действительно форма. Второе различие, то есть первое различие у всех пророков. Пророчество в каком-то в пророческом сне, в пророческом видении у Моше, он эр. То, что сказано, эр ве омед, он постоянно находится в состоянии бодрствования. Дальше. Второе отличие. Колан и ви им. Аль-Ядей Мал-Ах, Лефихах Ро-Им Ма-Шехем Ро-Им Бе-Машаль-Вехида. Что касается других пророков, то они пророчество получают при посредстве ангела, то есть при посредстве духовного создания. По этой причине то, что они видят, вот эти образы, Десятный Рамбам это определяет машаль вехида. Это притча, это загадка. Продолжает. В отличие от них Моше. Моше Рабейну. Но аль-ядей мал-ах. У Моше Рабейну, нашего учителя Моше, пророчество без посредника. Шене эма. Приводит несколько мест, которые мы действительно знаем. Это цитаты из письменной Торы. ПЛП Адабербо. Так говорит Всевышний о Моше, когда, обращаясь к Аарону и Мирьям, Всевышний сам определяет это различие. Как получают пророчество другие, и что происходит у Моше? У Моше ПЛП Адабербу. Это уста к устам изрекаю ему. Что это значит? Без посредника. Еще одна цитата. Венеэма. Бедибер Ашем Эль Моше Паним Эль Паним. Всевышний обращается к Моше лицом к лицу. Опять без посредника. И третья ссылка. Бене Эма. Утмунат Ашем Ябит. Тут получается, мы действительно встречаемся с чем-то очень необычным. Что значит Тмунат Ашем Ябит? Мы знаем, что видеть Всевышнего невозможно по определению. Видение – это более низкий уровень пророчества. Как же Всевышний говорит о том, тоже письменная Тора, что Моше видит Тмунат Ашем, как бы изображение, объясняет Рамбам. Шеэн шам машаль эла роэ хадавар аль бурьо бело хида убело машаль. Мы вернемся к этому. Прежде переведем, вернемся. В пророчестве Моше нет притчи, нет иносказания. Есть только прямой текст. Как? Роэ хадавар аль бурьо. Он четко видит что-то. И там нет загадки, и там нет иносказания, там нет притч. Почему это называется Тмунат Ашем? Ну, и в русском языке мы употребляем такие слова, как очевидность, наглядность. Так вот, то, что отличает пророчество Моше, это полнейшая очевидность, без намеков. Это все идет прямым текстом. Дальше у нас возникает вопрос. Все, что Моше слышал, все, что Моше видел в своем пророчестве, запечатлено в письменной Торе, которая называется Торат Моше. Если мы попытаемся ограничиться этой письменной Торой, вы прекрасно это понимаете, мы столкнемся с запечатанной книгой, мы ничего не поймем. Только если мы видим письменную Тору и устную Тору, мы действительно понимаем, что мы читаем в письменной. Иного способа воспринимать письменную Тору невозможно. Несмотря на то, что мы говорим, что в письменной Торе есть разные уровни значения, есть прямой смысл, пшат, есть ремес, вот это косвенное указание, намек, есть драш, как бы внутреннее содержание, глубинное содержание, есть сод, есть тайный уровень Торы. Как бы то ни было, то, что мы находим в письменной Торе, Рамбам это подчеркивает и будет подчеркивать дальше тоже, Моше получает что-то совершенно очевидное, с одной стороны, с другой стороны, требующее раскрытия. Сказано, там нет хида, там нет загадки, там нет притчи. А то, как подается эта удивительная информация, это отдельный вопрос. Надеюсь, что мы до этого дойдем. Ушеха Тора меида алав. В самой Торе есть свидетельство относительно пророчества Моше. Оно сформулировано так. Умар-э вело бехидот. На первый взгляд мы видим противоречие. Понимать это нужно так. Пророчество Моше с полнейшей очевидностью, там нет загадок. И не нужно это понимать в том смысле, что там все ясно, понятно, прозрачно, открываешь книгу, читаешь и, простите, ничего не понимаешь. Это понятно. Но сама форма изложения и даже там, где мы видим какие-то явно аллегорические места, Раши, например, следуя за мудрецами, говорит нам, что в Торе никогда мы не встретим какое-то место, где нельзя обнаружить прямой смысл. Просто он требует раскрытия, расшифровки, это верно. То есть нельзя относиться к письменной Торе как к иносказанию, как к притче, которая нас ни к чему не обязывает. Действительно, четко сформулированы законы какие-то, даже в тех местах, которые нам кажутся местами чисто повествовательного, как будто бы характера. Это немножко обман зрения для нас. Продолжает Рамбам. Он объясняет, что такое умар-э вело бехида, ше эйно митнабе бехида эла бемар-э. То есть пророчество Моше, оно определенное, оно совершенно очевидное, но не представляет собой то, что мы называем загадки. В отличие, скажем, от таких пророков, как Иехескель, как Даниэль, из последних пророков многие, там действительно загадки такие, которые, в общем, вряд ли по силам разгадать до осуществления того, о чем там речь идет. Третье отличие. Коль ханевиим, ереим веневалим, умитмогегим. Мы уже с этим сталкивались. Все пророки испытывают страх, смятение. Более того, употребляет Рамбам удивительное слово «митмогегим» в буквальном смысле «тают», «истаивают». Что в виду имеется? Лишаются устойчивости. Человек лишается своей вот этой физической устойчивости, как мы уже говорили. С пророком происходит что-то и на физическом уровне. Его обычное физическое состояние резко меняется, силы ему изменяют. По той причине, что обычно у пророков его физическая оболочка, ну, достаточно часто, по меньшей мере, мешает восприятию пророчества, с передачей пророчества там уже немножко другие правила вступают в силу. Но как бы то ни было, вот вам различие. Все пророки, подчеркивает Рамбам, испытывают страх, смятение, лишаются этой устойчивости. У Моше Рабейну Эйноки. Нашим учителям Моше так не скажешь. Гу шехакатув омер. Каашер едабер иш эль реэгу. Удивительно. О пророчестве Моше сказано, что так, нужно к этому немножко осторожно отнестись, так разговаривает человек со своим ближним. Это в Торе сказано. О том, как Моше получает пророчество, объясняет Рамбам Клумар. Моше эйн адам нивгаль лишмо адиврей хаверо. Ках хая коах бедаато шель Моше Рабейну. Лехавин диврей невуа. Веху омед ал омдо шалем. Формулировка очень интересная. Как человек не приходит в смятение, не лишается контроля над собой, ну, как правило. То есть он действительно может испугаться кого-то, но в принципе, когда речь идет лишмо адиврей хаверо, когда человек слышит другого человека, как правило, равного ему в каком-то смысле, он не приходит, вот это невообразимое смятение. Так Моше сказано. У него была сила, он был наделен силой. В чем? Беда ато. Это сила его разума. Это сила его пророчества. Это сила духовная. В чем она проявляется? Легавин диврей невуа вегу омед аль омдо шалем. Он понимает, он воспринимает, он понимает то пророчество, которое ему посылается, но на самом деле никаких резких перемен в его поведении, в его ощущениях, в его физическом состоянии нет. Мы еще к этому подойдем. То есть почему это так? Почему с другими происходят какие-то невероятные вещи, они падают на землю, они теряют контроль над собой. Нашего учителя Моше это не происходит. Четвертое отличие. Коля невиим. Эйн митнабим бехоль эт шеюрцу. Что касается всех пророков. их пророчества, не по их выбору. То есть не в любое время, не в любую пору, по их желанию. Моше Рабейну. Эйно кен. Что происходит с Моше? Совсем иначе. Эла. Коль зман ше яхпот руах ха-кодеш ловашто. Уневуа шора алав. Что касается Моше. Всегда, когда он желает, проще говоря, всегда, когда есть необходимость в этом, Святой Пророческий Дух, вот это Руах ха-кодеш, его, он облачается как будто бы в этот Святой Пророческий Дух, и пророчество на нем пребывает. Ве-эйно царих лехавен да-ато. Улегиздаменла. Очень важный момент. Моше не требуется приложить каких-то сверхъестественные усилия. И от него не требуется, в отличие от других пророков, готовить себя, настраивать себя. Почему? Шарайху мехуван у мезуман. Беомед кемалахая шарет. Интереснейший ключ мы получаем. Моше Рабейну не требуется какая-то особая подготовка для получения пророчества, потому что у него есть вот эта целенаправленность, есть вот эта готовность, сравнивает Рамбам, как у ангелов-служителей. Мы знаем, что наш учитель Моше человек, рожденный женщиной. Помните Мидраш, когда Моше Рабейну поднимается на гору Синай для того, чтобы получить Тору. Ангелы задаются вопросом. Что делает среди нас рожденной женщиной? Ну, человек, у которого есть физическая оболочка, со всей ограниченностью, которая этим вызвана. Там, как вы помните, на удивительный мидраш, Всевышний велит Моше дать ангелам ответ. Моше говорит о том, что он боится. Чего боится? Дыханием своих уст они меня испепелят. И тогда Всевышний в этом мидраше велит Моше держаться за престол славы Всевышнего и ответ давать. И Моше дает ответ. Объясняя ангелам то, что они знают, впрочем, то, что и мы знаем, что Тора дана человеку. Только человек может Тору исполнить. Зачем здесь Рамбам подчеркивает, что в каждом конкретном эпизоде пророчества от Моше не требуется какая-то особая подготовка, особая трансформация. Требуется от него как-то справиться со своей вот этой ограниченностью по той причине, что он всегда готов, всегда есть вот эта установка на пророчество. И сравнивает Рамбам кемалахея шовет. Есть разница интереснейшая. Мы сейчас это увидим, Рамбам действительно уточняет. Ангел получает свое задание, когда требуется это задание выполнить. Моше обращается ко Всевышнему и получает на самом деле через пророчество все то, в чем народ нуждается, Что же общего здесь между Моше и между ангелом? В известном смысле. Тоже мы сейчас будем еще об этом говорить. Наш учитель Моше, будучи человеком, рожденным женщиной, во многих отношениях, вне всякого сомнения, был вот этим духовным существом не только потому, что три раза он поднимается на гору Синай и народу сообщает о том, что хлеба не ел и воды не пил. То есть был совершенно на другом уровне, на уровне ангельском. Интересно, мы говорим, что в Йом-Кипур мы простые люди. В чем-то уподобляемся ангелам. У нас нет физических потребностей. В какой-то мере поменьше, ну, скажем так. Наше ощущение именно в Йом-Кипур, оно совершенно неповторимо. Этого ощущения нет, насколько я могу понять, но судя по себе, судя по другим немножко, в других постах. Знаете, в Мидрашах удивительное описание, что чувствуют евреи в Йом-Кипур. Да, подъем невероятный, состояние ни с чем совершенно несравнимое. Итак, Моше здесь уподобляется ангелом-служителем. Лефихах. Митнабе бехоль эт. По этой причине нет у него вот этой преграды физической. Нет у него помех, с которыми он должен справиться. Поэтому его пророчество в любое время, когда в этом, как я сказала, есть необходимость для народа, разумеется. Шене эмал. А вот вам ссылка. Имду ве эшмеа ма ецаве ашем лахем. Когда Моше, обращаясь к народу, говорит: стойте, подождите, и я услышу, что именно повелит вам Всевышний. Увазе, ифтихо хакел, простите, шене эмал, лех эмор лахем, шуву лахем леолехем, ве ата по амод имади. О чем тут речь идет? Да, Всевышний действительно сообщает Моше что-то, что впоследствии будет вызывать недоумение у самых близких Моше людей, и которые сами являются великими пророками. Что Всевышний говорит? Иди скажи им, возвратитесь в свои шатры. Ты же, это продолжение следующего стиха, ты же стой здесь со мной. Галамадета, шеколь ханевиим, кшемитнабим, мисталекет, простите, коль ханевиим, кшеаневуа, мисталекет михем, хозрим леоголам, шеху цорхея гуф. Это не просто возвращение в свой шатер, в свою обыденную жизнь. Объясняют, действительно, мама объясняет со ссылкой на мудрецов. Вот это требование Всевышнего. Скажи им, чтобы они возвратились, ты же оставайся здесь. Отсюда мы делаем вывод, что когда пророчество прекращается, оно не может быть непрерывным по целому ряду причин. Когда пророчество прекращается, они возвращаются в свои шатры, а именно к физическим своим потребностям. Во время пророчества, как мы видели. все эти помехи физические устраняются, кончается пророчество, кончается эпизод, человек возвращается к своему первоначальному состоянию. Это пятое отличие, как вы видите. Кулам кишараам. Пророк, когда завершился эпизод его пророчества, он такой же, как все остальные люди. Да, он мудрее, да, он праведнее, но все-таки это такой же человек. Лефиха. Эйн полшим мин нешотэгэм. Пророк по завершении пророчества является таким же человеком, как все остальные. Нет надобности отдаляться от своих жен. Мы знаем, что пророчицы были замужними женщинами. Это знаем. От них не требовалось то, чему так удивлялись по отношению к Моше. Почему он устранился от своей жены? У Моше Рабейну. Ло хазар ле огало харишон. Наш учитель Моше не возвратился, как он называет, свой прежний шатер, свой первый шатер. Лефихах параш мина иша ле олам у микола домела. Другое состояние у Моше. Действительно, он устранился от жены, сказано ле олам, навсегда. Устранился от всего, что имеет к этому отношение. То есть, Моше всегда должен быть готов, и Всевышний говорит об этом напрямую. Моше всегда должен быть готов к пророчеству. В этом нуждается народ. И поэтому нет у него обычной жизни. Мы встречаемся с этим, мы видим какие-то детали очень-очень непростые. В отличие от того, что сыновья Аарона, двое из четверых, являются продолжателями, являются его наследниками в духовном отношении. Два сына Моше, в прямом тексте мы не знаем, что с ними происходит, но определенно они не продолжают линию Моше, продолжают эту линию, как мы знаем, Иошуа, его ближайший ученик. Веникшера да ато. Последняя строчка у нас здесь. Веникшера да ато. Лецуха оламим. Велон исталек ми алав хаход ле олам. Векаран орпанав венеткадеш камалахим. В конце мы опять встречаемся с тем же самым сравнением. Обратите, пожалуйста, внимание. Разум его, душа его, все его естество связано с тем, кто назван Цурхаоламим, создатель миров. Это скала миров, это Всевышний, это одно из его имен. И в результате «Ло нисталек миалав хагод леолам». То есть пророчество никогда Моше не покидало. Может быть, мы какое-то маленькое отступление позволим себе потом. Он постоянно находится в состоянии готовности принять это пророчество. Тогда, когда Всевышний к нему обращается, достаточно условно употребляем это слово, или когда он обращается ко Всевышнему для того, чтобы получить пророчество, в котором народ нуждается. Но не сталек ми алав хагод ми олам. Удивительно, год – это Достаточно часто в Танахе определение царства. Да, действительно, Моше был царем, первым царем. Здесь мы говорим о пророчестве. В чем выражалось вот это присутствие год? Год – это краса, год – это великолепие, год – это то, что отличает, вне всякого сомнения, пророка, отличает царя тоже, отличает первосвященника, как мы знаем. «Векаран орупана вениткадешка малахи». Вот это сияние лица Моше, которое производит неизгладимое впечатление. А ошибка состоит в том, что «Каран орупана» ни в коей мере не означает присутствие рога. То есть «керен» – это луч. Вот это «каран орупана» – это сияние. Духовное состояние Моше, пророческое состояние Моше имеет и физическое выражение, то, что люди видят. Вот это сияние невероятное. И он был свят, как святые ангелы. То есть физическая его оболочка никоим образом не мешала ему выполнить вот ту ни с чем не сравнимую пророческую функцию, о которой мы еще будем... Будем говорить дальше. Я хочу здесь остановиться, потому что следующая алаха, она достаточно развернутая. Я не вижу пока, если есть вопросы, буду очень рада на них ответить. Если остались вопросы с прошлой недели, тоже буду вам очень, очень благодарна. Если кто-то хочет задать вопрос голосовой, я надеюсь, что и это будет возможно. Потому что следующая, седьмая алаха, она важна для нас. Если мы сейчас вот в этой шестой, или у вас там другая, простите, нумерация, мы видели и не случайно обратили на это внимание, в чем мы, чем отличается пророчество Моше, пророчество других пророков, существенно важно, обращая внимание на то, как ведет себя пророк, как чувствует себя пророк, как готовит себя пророк к исполнению этой миссии. Известно, что только по отношению к нашему учителю Моше дважды мы видели, Рамбам сравнивает его с ангелами. В то время, как мы прекрасно понимаем, что любой пророк на более или на менее высоком уровне, в известном смысле, он тоже выполняет ангельскую функцию. Но сам, как подчеркивает Рамбам, сам этот пророк свои человеческие качества вполне-вполне сохраняет. Кончается эпизод пророчества. Перед нами, как я сказала, великий праведник, великий мудрец, однозначно человек. Что касается, я хотела действительно еще маленькое замечание. Когда Рамбам говорит о том, что пророчество никогда не покидает Моше, это возможность возобновления реализации пророчества. Потому что мудрецы нам объясняют, что есть редчайшие в Торе эпизоды, когда Моше испытывает гнев, есть какие-то мгновения, когда пророчество ему отказывает. Это тоже связано, вне всякого сомнения, с тем, что происходит с народом. Это влияние, которое на него воздействует, оказывает народ в определенных ситуациях, но я думаю, что мы еще к этому будем возвращаться. Я вижу сейчас несколько вопросов, я попробую их открыть. Секунду. А вопрос связан с утренним уроком. Состояние пророчества находится вне разума человека. Это очень-очень непростой вопрос. То, что мы видели до сих пор, что это зависит от состояния разума, состояния, которое имеется у определенного пророка. Вопрос правильно был задан. То есть, то, что касается всех пророков, за исключением Моше, именно потому что человеческий фактор в них достаточно сильным является. Требуется особая подготовка, меняется состояние физическое и так далее и тому подобное. Есть известное высказывание мудрецов, которое вы, разумеется, все помните, которые говорят так, что сейчас у нас пророчества нет, оно осталось у безумцев и малых детей. Продолжение мы обычно опускаем, но у мудрецов пророчество всегда, всегда сохранялось, всегда было, всегда будет. Другое пророчество. Ну, подчеркивается вот что. Пророчество мудреца, вне всякого сомнения, теснейшим образом с его разумом связано. Пророчество у малых детей и у безумцев – это очень необычное состояние. При условии нейтрализации разума. У Моше Рабейну не было конфликта. Не было конфликта между физическим и духовным, не было конфликта между разумом, разумом и пророчеством. Об этом действительно нужно говорить намного подробнее, но я, сейчас я ограничусь только вот этим маленьким замечанием. Моше Рабейну вроде бы готовился стать пророком. Сколько можно понять? Моше Рабейну сделал 5 попыток для того, чтобы отказаться стать пророком. Ему это не удалось. Но мы говорим, и в этом вы совершенно правы. Мудрецы подчеркивают, что вот этот выход Моше к своим братьям, то есть вот это его решение, кто является его братьями, люди, среди которых он жил, которые его воспитывали в царском дворце, или вот эти рабы, над которыми издеваются, вот это его братья. Вот те эпизоды, которые мы видим с вами в Торе, кого он защищает, как он защищает, как он вынужден бежать из Мицраима, и его встреча с... у колодца, очень такая яркая встреча, да, мудрецы подчеркивают, что это этапы подготовки, но не такие, о которых мы говорим. Моше некому был, не у кого было учиться пророчеству, хотя подчеркивают мудрецы, что старший брат его, на 3 года старше Аарон, пророчествовал в Мицраиме. Старшая сестра Моше, на 6 лет его старше она, тоже была пророчицей в Мицраиме. Моше становится пророком несколько позже. И не верит в то, что он может справиться с этой миссией. Всевышний ему определенно показывает, что только он и подходит для исполнения этой миссии, потому что тут требуется анава. Про Моше сказано, что он анав меод. Еще один момент, я думаю, что мы еще будем к этому возвращаться. У ангелов и у Моше тоже нет амбиций. Нет каких-то личных стремлений. Он не знает, что такое соперничество. Мы это видим во всей Торе. Нет у него каких-то личных интересов. А есть только, для Моше существует только его народ и только Всевышний. Это ангельский подход. Я понимаю, что я должна сейчас, может быть, еще минутку, по меньшей мере, может быть, только посмотреть на вопрос по прошлой теме. Как правильно писать слово «имя» по отношению к Творцу, с маленькой или с большой буквы? Серьезный вопрос. Серьезный вопрос. Мы с вами пользуемся русским языком, и все способы, которыми мы пользуемся, являются вполне условными. Используем ли мы дефис вместо какой-то буквы, или пишем то, что вы справедливо написали имя тремя заглавными буквами, это совершенно условная вещь. Но все-таки принято, когда мы говорим о именах Всевышнего, по меньшей мере, первая буква в слове «имя», она заглавная. Мы отмечаем это для себя, для того, кто это читает. Но мы помним, что это чисто условная вещь. Хочу пожелать вам всего самого доброго. Шаббат шалом. Чтобы были добрые вести. И мы видим чудеса. Дай Бог, мы увидим чудеса. И в дальнейшем, главное, это наша надежда, на то, что Всевышний будет к нам милостив. И помощь, разумеется, исключительно свыше, хотя от нас требуются действительно очень серьезные усилия. Шаббат шалом, всего доброго.